Медиамир. Продолжаем публиковать на звуковых страницах диалога обзоры ежемесячного журнала «Школьный вестник». Кроме того, в приложении можно найти статьи, предложенные нашими коллегами. Сейчас прозвучит обзор 10-го номера журнала за 2021 год. Слово старшему редактору «Школьного вестника» Наталье Кочетковой.
Венера Закировна Денискина, доцент кафедры тифлопедагогики МГПУ, в своей статье «Доступность презентации как составная часть доступной среды» настоятельно рекомендует при составлении презентации для детей с нарушениями зрения придерживаться ряда рекомендаций. Данные рекомендации составлены с учетом ее личного опыта слепого человека с остаточным форменным зрением, опыта зарубежных коллег тифлопедагогов, опроса школьников и студентов с нарушениями зрения, а также их нормально видящих сверстников. Все подробности в рубрике «Для вас, родители и учителя». Что такое скалолазание? По словам Артема Петракова, мастера спорта по скалолазанию, каждый сам выбирает свой путь в жизни. У кого-то это прямая дорога с точной целью, без поворотов и ответвлений. А у кого-то это дорога без конца, но она ведет точно вверх к совершенству. О манящей вертикали и захватывающих тренировках на скалодроме нашему корреспонденту Екатерине Шевичевой рассказала участница чемпионата мира по параклайбингу 2021 года Оксана Осадчая. Интервью «Скалолазание. Моя внутренняя свобода» читайте в 10-м номере. Ее зовут Алла Мартынюк. Она организатор мастер-классов интуитивной живописи для детей и взрослых. Для нее эти занятия – метод познания себя и внутренних лабиринтов других людей, канал передачи хорошего настроения детям и взрослым и способ осознания человеческой уникальности. С недавних пор Алла занимается интуитивным рисованием со слабовидящими подростками, открывая для детей и для себя новые горизонты. Алла согласилась пообщаться с Евгенией Зуевой на тему безумных художеств. Куда приведет эта тропинка, узнаем в конце разговора. Не умеешь рисовать – выпусти джинов. Алла, прежде чем говорить о вашей интересной и необычной работе, расскажите, какие они художники? Если честно, я впервые даю интервью, поэтому несколько волнуюсь. Мы художники, не все, я говорю о себе, очень часто бываем погружены в свой мир и окружающим людям кажемся угрюмыми. С некоторыми из наших братьев совершенно невозможно общаться. Живем в своих пятнах и цветовых разводах, и остальных не замечаем. Я часто косноязычна и немногословна, а бурю своих эмоций выпускаю на холст. В детстве я была слишком активным сорванцом. Это беспокоило мою маму. Я просила стричь мне коротко волосы, любила фильмы про ковбоев и дралась с мальчишками. Надо было что-то делать. Мой отец очень недурно рисовал. Это именно он разглядел во мне способности к живописи. Правда, все осложнялось моей ленью. Рисовать я любила, но не хотела. Куда приятнее бегать по улицам, проживая мгновение детства в стиле вестерна. Родители приняли решение живописью упорядочить хаос моих детских эмоций и отдали меня в изо-студию. Рисование и вправду сделало меня спокойней, но только внешне, а внутри бушевало цунами. Как я потом узнала, мой педагог понимал эти мои вихри и старался их беречь. На моих рисунках апельсинчик всегда был красный и почти ничем не отличался от помидора. Но я знала, что это апельсин. И педагог знал и не мешал проявлению моих причуд. Позже были художественные училища и процесс рисования, любовь всей моей жизни. Вот такие они художники. Как простыми словами объяснить, что такое интуитивное рисование? Рассказывать про эту технику словами не так просто, как кажется. На этот процесс лучше смотреть на практике. Когда я пытаюсь объяснить суть этой работы, люди думают, что я сумасшедшая и занимаюсь модной ерундой. Интуитивное рисование, которое еще называют правополушарным, это достаточно простой метод арт-терапии, но с глубоким терапевтическим, я бы даже сказала, психотерапевтическим значением. Такая манера в корне отличается от привычного обучения живописи. Рисующий не следует техникам живописи, логике, а идет на поводу у своих эмоций, интуиции, а со временем и собственной фантазии. Для такого способа рисования от человека не требуется умений в области живописи. Зачастую люди, решившие заняться интуитивной живописью, не могут даже схематично изобразить домик. Принципиальное отличие этой манеры в том, что рисующий не ставит перед собой цель. Он не знает, что будет изображено на его картине. Он отдается своему наитию и подсознанию. Все начинается с пятен краски, разводов, мазков, причудливых геометрических линий. Нанося все это на бумагу, человек уже самовыражается, а дальше его живописными действиями управляют эмоции и фантазия. Сначала люди создают первичный цветовой хаос, вселенский бардак на бумаге, а уж после на этот хаос накладываются желания и эмоции. Со стороны это смотрится очень увлекательно, а психологи по таким рисункам могут определить зажимы человека, его стрессы, негативные эмоции, а также все то, что его радует и беспокоит. Самым важным в такой манере живописи является то, что вам не нужно быть художником, и этот способ арт-терапии не предполагает оценивания, сравнений и критики. В 2021 году было три значимых спортивных события – чемпионат мира по футболу, Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио. Мы все активно болели за сборную России. Много фантастических запоминающихся мгновений подарили своим болельщикам наши ребята. Олимпиада – это наивысшая точка в карьере спортсмена. И стать олимпийским чемпионом – предел мечтаний каждого из них. Школьный вестник с удовольствием делится с читателями атмосферой Паралимпийских игр в Токио. О составе нашей сборной, церемонии открытия и результатах участников из России читайте в материале Игоря Роговских «У нас есть крылья». Все, что отнимает жизнь, возвращает музыка. Эта работа Эллы Кирилловой посвящена выдающемуся педагогу, музыканту, автору уникального подхода к музыкально-эстетическому воспитанию слепых и слабовидящих детей, развитию у них навыков пения в хоре и игры в оркестре духовых инструментов Вологжанину Василию Петровичу Смирнову. В этом году юбилейная дата – 85 лет со дня рождения. В 1959 году после отличного окончания музыкального училища Василий Петрович вернулся работать в родной Грязовицкий интернат, что посчитал единственно верным решением. На 55 лет до 2014 года он связал свою жизнь с родной школой. Единственный специалист-музыкант в школе Василий Петрович Смирнов сумел создать прекрасный духовой оркестр, ввел все хоры, уроки музыкально-теоретических дисциплин, то есть построил свою систему музыкально-эстетического воспитания незрячих детей. Благодаря его энтузиазму обычный специальный интернат для слабовидящих детей постепенно превращался в школу общего музыкального развития, где уделялось внимание каждому воспитаннику. Многолетняя подвижническая деятельность Василия Петровича не только сформировала особую музыкальную атмосферу в небольшом городе Грязовце, но и сделала оркестр Грязовицкой школы-интерната широко известным в России. Главное, выпустила на широкую дорогу творчества и успешной музыкальной педагогики десятки способных воспитанников. Среди известных учеников Василия Петровича – Василий Истомин, Вадим Титов, Людмила Панова, Ольга Голубева, Олег Стрешнев и многие-многие другие. В рубрику для наших маленьких читателей «Азбуки Веди» вошли стихи Юлии Вирамей и сказка Анны Игнатовой «Город Азбука». Юлия Вирамей. Что скрывается в коробке? Вы знаете, В каждой обычной коробке скрывается чудо и супернаходка. Подводная лодка и мегаракета, летящая в Африку и на край света. Уютный домишко, авто, самолет, кровать-невидимка, космический флот, а также скрывается влезший в окошко секретный агент и шпион, наша кошка. Поэтическая волна познакомит вас со стихами Александра Гахова и Николая Огарёва. Николай Платонович Огарёв родился 24 ноября 1813 года в Петербурге в богатой и знатной семье, из поколения в поколение поставлявшей государству крупных чиновников и гвардейских офицеров. Отец Огарёва продолжал традиции семьи, бросил службу, потрясённый ранней смертью жены. Она умерла, когда ее сыну не было и 2 лет. Раннее детство Огарёва прошло в родовом имении в Пензенской губернии. Атмосфера родного дома была тягостна. Отец не был злым человеком, но был весьма далек от рано проснувшихся поэтических и духовных интересов сына. В 1820 году Огарёвы переехали в Москву, но уклад жизни не изменился. Строгая чинность, семейный деспотизм отца и бесконечные молебны. В противоположность монотонному быту, внутренняя жизнь подростка была интенсивна и содержательна. Он рано начал писать стихи. Через некоторых домашних учителей до него доходили запрещенные стихи и отзвуки передовых идей времени. Переломным моментом жизни стало для него восстание декабристов. «Для нас, мальчиков, — писал Огарёв, — это было нравственным переворотом и пробуждением. Мы перестали молиться на образа и молились только на людей, которые были казнены или сосланы. На этом чувстве мы и выросли». Далее идут рассказы для детей среднего школьного возраста писателя-фантаста Дмитрия Емеца. 45-й урок бисера плетения от Ларисы Шевцовой посвящен технике французского плетения и красивейшему цветку георгину. Для цветка предлагаю вам взять бисер розового, красного, желтого, оранжевого, сиреневого цвета. Можно использовать и несколько цветов бисера одновременно. Георгины настолько разнообразны по цвету, что здесь мы можем в полном объеме применить всю свою фантазию. Я дам схему с использованием 2 цветов для самого цветка и 2 цветов бисера для зеленых листьев. Для цветка возьмем бисер сиреневого и белого цветов, а для листьев 2 оттенка зеленого цвета. Что касается фактуры бисера, то для цветка можно взять бисер глянцевый, жемчужный или прозрачный, а для листиков лучше подойдет прозрачный бисер или огонек, у которого отверстие прокрашено серебром, а сам он имеет прозрачный зеленый цвет. 2 оттенка зеленого бисера помогут сделать листья более естественными и красивыми. Итак, приступим к работе. Постоянные рубрики «Пробы пера» и «Библиотечка музыканта» также на своих местах. Брайлевский номер содержит рельефно-графическую иллюстрацию «Листья дуба, клена, березы».